ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Нас транслирует, в частности, YouTube, канал YouTube. Так что присоединяйтесь к нашему судебному заседанию. Очень показательное судебное заседание будет сегодня. Дело, которое разбирается, оно повлияло на многих. И вот снято очень многих фильмов не впрямую, но вот эта ситуация, как она могла произойти, что это могло быть во время Вьетнамской войны. Я напоминаю, что Алексей Кузнецов,
добрый день,
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева у нас. И дело лейтенанта Келли и знаменитая эта самая деревня Сон-Ми, которая, которую знаю, вот в Советском Союзе это знали все, но и в Америке это тоже вот произвело очень.
Только она там все-таки известна под другим названием, точнее, да. Не она известна. Ну, сейчас я об этом скажу, а я хочу, да, согласиться с тем, что вы только что сказали, потому что я не думаю, что в истории американского правосудия найдется более десятка судебных процессов, которые бы такое влияние на общество оказали и так изменили.
Но это еще атмосфера была бы. Были готовы, что там может произойти что-то подобное.
Разумеется, разумеется. Да. Как мы сегодня увидим, я постараюсь показать, что на самом деле, в общем, то, что это произошло, то, что до процесса дошло, тоже, в общем, в известной степени было случайностью. Но, тем не менее, не эта случайность, но другая. Что-то бы обязательно рвануло, потому что масштаб этого явления, судя по всему, был совершенно ужасающим. Ну, а теперь, собственно, давайте сначала о названиях. Значит, действительно, в советской печати, в советских средствах массовой информации, которые наверняка памятны вот эти известия, речь идет о событиях 50-летней всего-навсего давности, многим еще памятны, деревня, в которой произошла вот эта ужасная трагедия, называлась Сангми. Сангми на самом деле это большая-большая деревенская община, а она распадается на несколько десятков таких небольших деревень или больших хуторов.
Ну, понятно, как у нас сейчас сельская поселение там как-то большое, там, как
ну, да. Или что-нибудь еще. И, как, собственно говоря, и в Российской империи дореволюционной тоже могло быть, да, село, и вокруг множество деревушек. И все это называлось волостью. Вот я как понимаю, Сангми – это скорее волость.
Ну да, скорее, да.
А в Америке, хотя в тех же американских источниках упоминается это название, но гораздо реже, чем название вот одной из вот этих вот деревушек, Милай или Майлай, американцы иногда транскрибируют, и даже уточнение такое вот на военных картах, именно та деревушка, о которой пойдет сегодня речь, означалась как Милай-4. Вот туда, собственно, там и произошли все эти ужасные события. И второе по поводу фамилии главного действующего лица, опять же, в советских средствах массовой информации, его называли лейтенантом Колли. Это неправильное прочтение его фамилии. Он Келли на
Келли,
самом деле, да.
Ну, я вот как помню, как Келли.
Вот а вот, тем не менее, лейтенант Колли очень тогда много, я посмотрел, именно так его называли. Ну, бог с ним. Что, собственно говоря, произошло? Значит, зимой, в конце зимы 68-го года, фронт национального освобождения Южного Вьетнама, известный как Вьетконг, сокращенно, да, предпринял крупное, одно из самых крупных за время вот этой вот войны наступлений, так называемое новогоднее наступление, ну, вьетнамский Новый год, который в том году пришелся на самый-самый конец января. Вот было предпринято такое наступление в Южном Вьетнаме. Оно с военной точки зрения в конечном итоге может быть признано неудачной, потому что войска Южного Вьетнама, американцы, их корейские, южнокорейские союзники и так далее, значит, вьетконговское наступление рассеяли в конечном итоге, но с точки зрения пропагандистской оно сыграло свою очень значительную положительную роль. Сыграл большую положительную роль для прокоммунистических сил Вьетнама. И, в частности, американцы были весьма его масштабом обескуражены и предпринимали достаточно значительные усилия для того, чтобы подавить ту партизанскую активность, которая, естественно, сопровождала это наступление, да и отступление тоже. И вот, в частности, одной из частей, таких частей-призраков вот этого Вьетконга, за которыми охотились американцы, был 48-й батальон Вьетконга. Вьетконга. Я не знаю, действительно ли он так назывался, но американцы его называли так, вот эту часть. И появилась разведывательная информация, что, по крайней мере, штаб этого батальона, потрепанного, но по-прежнему сохранившего свою боеспособность, как раз и скрывается вот в этой деревушке Милай. И была создана еще до этого, за несколько недель, была создана специальная, мы это переводим как оперативная группа, американцы это называют task force, то есть соединение, созданное специально для выполнения определенной задачи. Да, оперативная группа, названная по имени, ну, это традиция американская военная, названная по имени старшего воинского начальника, task force Barker, значит, подполковник Фрэнк Баркер руководил этой группой, она была, значит, батальонного примерно состава, три роты в нее входило из разных частей. И вот, в частности, эта оперативная группа «Баркер» была предназначена для операций по выкуриванию партизан из деревни Милай, их возможного уничтожения, а также к этому времени уже широко в данной местности велось уничтожение посевов, скота, то есть подрыв базы партизанской войны. И вот для этой боевой операции, потому что изначально все-таки предполагалось, что, значит, группа Баркера будет задействована именно для боев с вьетконгцами, а не для карательной, да, было выделено вот эти самые три роты, в том числе и рота Чарли. Для тех, кто не знает, значит, в американской армии роты, а также некоторые другие там команды, в том числе даже в полиции, называются не цифрами первая, вторая, третья, а буквами.
ABCD.
Альфа, бета, Чарли, дельта и так далее. Только не бета, а браво.
Браво,
Чарли. Когда-то на военном переводе я все это учил.
Ой, нас гоняли тоже. Как гоняли по этим.
Вот. И я, кстати, когда готовился и читал американские источники, я вот учебник коричневый, наш учебник под редакцией Дормидонтова, военный перевод, английский язык, я вспоминал не один раз, кстати говоря, с благодарностью, потому что мне, ну, легко было читать вот ту часть, которая к описанию, собственно, операции относится. Ну, бог с ним. Вот. И, значит, была распланирована операция, а накануне... Да, надо сказать, что вот эта вот рота Чарли, она сравнительно недавно оказалась во Вьетнаме, всего за 3 месяца до этих событий, в декабре 1967 года. То есть, это не ветераны. И они в боях, собственно, вот за эти 3 месяца не поучаствовали. Они участвовали в основном во всяких тыловых операциях, но, тем не менее, успели понести существенные потери. Вот за эти 3 месяца у них 4 человека погибло, и более 20 получили различные ранения. Это в основном мины, это в основном растяжки, и одного, по меньшей мере, человека подстрелил снайпер. И как раз накануне вот этих вот событий хоронили одного из погибших на растяжке, техника сержанта, штабного сержанта, это такое унтер-офицерское звание в американской армии, человек очень популярного в роте, и настроение у всех было, естественно, подавленное, и командир роты, капитан Эрнст Медина, американец мексиканского происхождения, он произнес речь, в которой... призвал солдат роты, сказал, что вот завтра предстоит операция, дал понять, что надо отомстить, и вот он как бы от поминальной речи перешел к той части, которая должна была его, Орлов, вдохновить, собственно, на операцию. Он сказал, что по нашим данным в деревне ярмарочный день, мирные жители к 8 утра уже все уйдут в соседнее село, значит, на рынок, то есть в селе останутся только вот боевики вьетконга, поэтому... А дальше вот мы вступаем в самое, с точки зрения доказательств, самое слабое место и вместе с тем самое ключевое место всего этого процесса. Что конкретно вот юристы, десятки юристов, десятки военных следователей будут от нескольких сотен свидетелей добиваться? Что конкретно сказал капитан? Были произнесены слова «убивайте всех», в том числе гражданских, там, женщин, детей, стариков, или не были произнесены? Это вы так поняли, что надо всех убивать, или он дал по этому поводу четкий приказ? В конечном итоге, какой-то вот совершенно определенный ответ получен не был, потому что письменного приказа, который бы содержал требование убивать всех, кто попадется живым в этой деревне, такого приказа не существует. Есть письменный приказ на проведение операции, там говорится, что одна рота высаживается у западной оконечности деревни, другая рота высаживается у северной оконечности деревни, третья рота либо поддерживает одну из двух, если потребуется, либо действует самостоятельно, там, естественно, ничего о убийстве гражданских лиц не говорится. Но большинство солдат, тем не менее, сказали, что мы не можем дословно воспроизвести слова, но надо понимать, что, собственно, следствие начнется больше, чем через год после этой трагедии. Но мы, по крайней мере, поняли так, что все, кого мы встретим, это все наши враги, и мы должны их уничтожить.
Да, жители уходят, а это,
вьетконговцы. Да, да. Все, кого мы там встретим, все это вьетконговцы, или, по крайней мере, их, так сказать, те, кто их поддерживает. Вот взвод, которым командовал лейтенант Келли, был одним из взводов, входящих в эту роту Чарли. Лейтенант Келли, ему в момент описываемых событий 24 года. Он не кадровый военный, он никакой Вестпойнт не заканчивал. Он закончил с грехом пополам среднюю школу, поступил в колледж, из колледжа в первый же год вылетел за абсолютно... Там приводятся его оценки за первый семестр колледжа. Он сумел получить 3 оценки F. Это единица, да, на нашей деньги.
Там тоже то есть A, B, C, D.
Это вот F, это все. Это вот совсем никуда. Это ноль, по сути. Вот. Потом он там подрабатывал на каких-то таких работах. Когда он вошел в призывной возраст, он сам добровольно призвался. Он не стал ждать, пока ему придет повестка. А надо напомнить, что во время Вьетнамской войны это был третий, на сегодняшний момент последний случай в американской истории, когда объявлялся призыв. Так-то армия там комплектуется на добровольческой основе. А здесь призыв. И он не стал ждать, он, так сказать, добровольно вызвался, его направили на годичную подготовку, откуда он вышел, имея младшее офицерское звание, второго лейтенанта, и при этом он то, что называется NCO, Non-Commissioned Officer. Я не знаю, как абсолютно дословно перевести это, но это не кадровый офицер. Вот у нас в нашей армии, по крайней мере, в советское время, не знаю, как сейчас, офицеров, которые становились офицерами-двухгодичниками после гражданского вуза по призыву называли пиджаками. В противоположность кителям, да, то есть кадровым офицерам, закончившим военное училище. Вот он такой пиджак. Ну, или еще один аналог, вот как во время Первой мировой войны, скажем, прапорщик военного времени. То есть человек с университетским образованием, быстренько, краткосрочный, там несколько месяцев курсы, звездочку прапорщика и вперед командовать там, так сказать, как, ну, взводами в Первую мировую командовали не офицеры, ну, там, младшим субалтерным офицером в роту. Вот Келли такой же. Он вообще на военного-то не очень похож. Он маленький очень, 1.60 м. У него интеллектуальный уровень не очень большой. Я читал дословную запись его показаний в суде, которую он в качестве свидетеля защиты давал. Вот он дает такие по-военному короткие рубленые ответы, обращаясь к судье, там, сэр. Чувствуется, что для него судья это... Ну, понятно, судья военный.
Ну да, но вот... Вот интересно, вот откуда он этого набрался? Может быть, он считал себя больше военным, чем профессиональный военный? Он больше в это как-то так...
Вы понимаете, вот у меня сложилось такое впечатление. Он был человеком крайне закомплексованным. Его в роте, в общем, в грош не ставили. Ни командир роты, вот этот вот довольно грубоватый капитан, ни солдаты. Солдаты могли там в строю в его адрес шуточки отпускать. Называли его лейтенантом-болваном практически в глаза. Называли его тоже практически в глаза sweetheart, милашка, да? То есть, вот он явно совершенно плюс... Он был совсем еще молодым человеком, поэтому многие унтер-офицеры, скажем, имели не только боевой опыт гораздо больше, но и просто старше его были значительно. И явно совершенно он вот этой вот напускной брутальностью, стремлением отдавать какие-то решительные приказы, он компенсировал вот эти вот свои комплексы, явно совершенно еще со школьных лет тянущиеся. И дальше, когда высадились, причем совершенно благополучно прошла высадка с вертолетов, то есть, судя по всему, в деревне вообще не было никаких, по крайней мере, заметных вьетконговских сил. Может, кто-то и были, там несколько десятков человек, но они, так сказать, скрылись до начала всех этих действий. А дальше высадились с вертолетов, ни единого выстрела по ним сделано не было. И дальше начинается вот это вот самое настоящее бойня, когда в течение нескольких часов солдаты убивают, женщин насилуют, убивают не просто очередями или выстрелами, а используют и штыки, и ножи, и перед смертью, и даже иногда после смерти издеваются. Значит, в общей сложности по разным источникам, по американским официальным источникам погибло около 350 лиц, исключительно гражданских. На мемориале в деревне сейчас указаны имена 504 погибших. Причем из этих 504 погибших более четверти – это дети, в том числе и дети грудные, около половины – женщины и примерно четверть – мужчины, но из этой четверти мужчин большинство – это мужчины совсем пожилые, старше 60-летнего возраста. А вторая категория младше 60-летнего, но тоже, видимо, там подбирающиеся к этому, потому что, как потом сами солдаты, которых допрашивали в суде, показывали, они говорят, что мы не видели никого, что называется, боевого возраста, вот таких вот молодых мужчин мы не видели. Что касается самого Келли, то когда ему будет предъявлено обвинение, то ему обвинение будет предъявлено в одном и том же, ему предъявили, по сути, одну статью – убийство. Статью Кодекса военного правосудия, Code of Military Justice, статья 118, убийство, вот что она гласит. Любое лицо из тех, на кого распространяется эта глава, кто без наличия оснований, освобождающих от ответственности, незаконно убьет человека и при этом имеет заранее обдуманное намерение убить, собирается убить или нанести тяжкие телесные повреждения, принимает участие в действиях, очевидно опасных для других и демонстрирующих презрение к человеческой жизни, виновен в убийстве и должен понести наказание, которое может счесть уместным военный трибунал. Значит, но ему это обвинение разбили на 6 пунктов. В двух первых пунктах его обвиняют в убийстве 70 человек. Это он из автомата, как сдавал свидетельские показания солдат, который рядом с ним находился, 4 или 5 рожков он высадил в плотную толпу вот этих женщин и детей. Второй раз в убийстве более 20 человек он обнаружил на окраине деревни то ли ирригационную канаву, то ли сточную канаву, в общем, канаву некую, заполненную жидкой грязью, где прятались люди. И вот он по этой канаве из автомата садил, ну, точнее, из винтовки М-16, он вот, так сказать, тоже несколько рожков туда высадил. И, кроме этого, поскольку были такие показания, ему отдельно еще предъявили убийство по одному, 4 человек, потому что вот описаны были солдатами эти моменты, как он мальчика маленького заколол штыком, ну, вот такие вот вещи. Почему? Как вообще эта ситуация всплыла? Надо сказать, что, во-первых, что далеко не все американцы, принимавшие участие в этой операции, относились к этому, к тому, что произошло, сочувственно. Значит, часть солдат просто отказалась принимать участие вот в этих вот убийствах. Значит, есть такой эпизод, и он в какой-то степени небольшой, но тем не менее восстановил репутацию американских солдат, когда уже к концу этой бойни один из вертолетов поддержки начал описывать круги над деревней, чтобы понять, что там за бой идет, потому что Кельта докладывал, что он ведет бой с, значит, вьетконговцами, то командир этого вертолета, ну, на наши деньги я бы перевел, как старший прапорщик, старший воррант-офицер Хью Томпсон, он увидел расстрелянных гражданских, он увидел убитых женщин, он увидел солдат, которые убивают женщин и детей, он посадил вертолет, он своим двум членам экипажа дал приказ стрелять по американцам, если они попытаются, значит, продолжить убивать гражданских, и он вывез на своем вертолете 11 или 12 человек, но это маленький вертолет, не грузовой, а штурмовой, вьетнамцев в безопасное место, и он потом, значит, в полном осатанении написал рапорт вышестоящему команде о том, что происходило и так далее. Был при этом военный фотограф. Военный фотограф, чьи фотографии сейчас в основном вы увидите везде, где будет какая-то информация вот об этой трагедии, в то время на все маломальски крупные операции брался с собой штатный военный фотограф, потому что в американской армии в то время, и об этом много будут говорить после всех этих разбирательств, ввиду отсутствия линий фронта и каких-то других возможностей оценивать успехи, ну как в партизанской войне вы будете успехи оценивать, подсчет тел убитых. И вот фотографы нужны для того, чтобы фиксировать, так сказать, результаты, эффективность боевых действий. Вот этот фотограф, он потом тоже будет давать показания, когда будет говорить, а он говорит, ну, я так понял, что был такой приказ всех убивать, я тогда не понимал, что происходит, потом я начал задумываться.
Ага, ну, ясно. Да, мы продолжим через 5 минут примерно, мы продолжим, друзья мои, ведется трансляция в Ютьюбе и, естественно, радиопередача. Не так, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы рассматриваем ужасные события, которые произошли в поселении вьетнамском. И что там делал взвод лейтенанта?
Ну, вот что делал, видимо, пора заканчивать, потому что те, кому интересно, материала много, особенно для людей, которые владеют английским языком, материала очень много. И, впрочем, на русском языке есть описание вполне. Как эта вся история дошла до суда и что, собственно, в суде произошло? Значит, начальству было доложено, что встретили группы вьетконговцев, вот 128 вьетконговцев убили, понесли потери. Начальство должно было бы насторожить, что вообще потери двух рот ведших боевые действия, третья так и не была задействована, составили одного убитого и одного раненого. Как потом выяснилось, один в другой роте, не в роте Чарли, один солдат подорвался на растяжке, а в роте Чарли один солдат получил ранение, он выстрелил себе в ногу. Есть версия одна, что он не хотел в убийствах участвовать, он таким образом вышел из боя. Есть вторая версия, вот в американском источнике я встретил, что у него пистолет заклинило, и он, пытаясь его, соответственно, перезарядить, случайно сам себя ранил. Вот, собственно, все потери. Но, тем не менее, армейское начальство это все проживало, видимо, зная, конечно, знаю, через несколько дней уже, что там произошло, но тишина. А потом, через год, в марте 69-го года, демобилизуется один из призывных рядовых из другой части, некий Рональд Риденауэр, он сыграл огромную роль в этом деле. И как только он демобилизуется, он сразу же начинает писать письма. А он во время своей службы услышал от участников событий вот эту историю, видимо, в каком-то армейском баре, она его потрясла, и он решил сделать все возможное для того, чтобы привлечь к ней внимание. Он написал двум десяткам конгрессменов, он написал нескольким сенаторам, он написал Никсону, он написал начальнику Объединенного комитета, начальников штабов и так далее. Надо сказать, что на большинство своих писем он ответ не получил. Но один из конгрессменов вцепился в это дело и начал его разматывать. И в результате начал подниматься определенный шум, пока еще не общественный, пока на уровне вот законодателей, военных и так далее, такой внутренний шум. Ну, а дальше огромную роль сыграл один из журналистов-расследователей. Я не записал его фамилию, она у меня вылетела из головы, моя вина. Но поразительно, что это тот же человек, он потом получит пулитцеровскую премию за свое расследование. И это тот же человек, который десятка лет назад первым обнародует факты о тюрьме Абу Грейб. То есть, да, вот. Это все выплывет в печать, уже шило в мешке утаить будет нельзя. Военные, у военных неоднозначно к отношению. Кто-то из военных категорически против того, чтобы эту историю придавать огласке, а кто-то, кстати говоря, считает, что такие позорные вещи должны должным образом расследоваться. И вот один из ветеранов Вьетнамской войны, трехзвездный генерал, то есть генерал-лейтенант по американской системе званий, Уильям Пирс, был поставлен во главе специальной комиссии по расследованию, которая проделала колоссальную совершенно работу. Они опросили 398 свидетелей, они собрали 20 тысяч страниц, составили записи показаний, и они представили в соответствующий подкомитет Палаты представителей Конгресса, они представили отчет, крайне невыгодно рисующий вот все начальство, которое к этой операции имело отношение. И принимается решение о том, что в военные трибуналы должны быть переданы вот эти вот дела. Значит, в общей сложности сначала обвинения были предъявлены нескольким десяткам человек, но в конечном итоге до трибунала дело дойдет в отношении всего шести. По каждому отдельно. Группового не будет. И единственный, в чьем отношении дело дойдет до обвинительного заключения, будет вот этот вот злосчастный лейтенант Уильям Келли. Генерала судили, который отдавал приказы о проведении операции. Некоторых судить, это отвечая на вопросы, почему, так сказать, мало народу, что называется, было призвано к ответственности. Некоторых судить было уже невозможно, потому что некоторые участники этой истории к этому времени успели погибнуть в том же Вьетнаме. Например, подполковник Баркер через 3 месяца после этой истории погиб. Вот, значит, Эрнста Медину, командира роты, который утверждал, что он никакого приказа убивать гражданских не давал, он говорил только о вьетконговцах, что сам он непосредственно в деревне оказался только в 10 часов, к этому времени уже все заканчивал, что он, собственно, и прекратил все. Его судили, но ему попался очень талантливый, хотя и совсем молодой, никому еще особенно неизвестный, очень ловкий адвокат, который, используя различные, скажем так, склонность к формализму американского судопроизводства, ему удалось, во-первых, выключить ключевого свидетеля, во-вторых, добиться того, чтобы присяжным не показывали фотографии, сделанные вот этим вот фотографом Рональдом Эберли. В общем, он сумел добиться, да, и кроме того, такое новшество техническое. Медина и его адвокат дали согласие на допрос на полиграфе, на детекторе лжи. Так. И вот детектор лжи показал, что Медина не врет, когда он утверждает, что он не давал приказа накануне убивать все живое, но, тем не менее, показал, что он врет, когда утверждает, что появился только в 10, что на самом деле, когда раньше задавали вопрос, появился он раньше. Да. Но это, кстати, сейчас считается практически доказанным, что бой началась в районе 8, Медина не позже 9 уже был, и похоже, что принимал участие в убийстве. Он признал, что он застрелил одну женщину, но он дал показания, что вроде как женщина как-то к нему дернулась в его направлении, он не видел ее прямым зрением, он видел боковым, ему показалось, что она на него с оружием, поэтому механический выстрел. Ну, иными словами, Медина вышел сухим. Он давал показания в процессе Келли, и совершенно четко, хотя было много свидетельских показаний, что он определенно говорил, что всех, что вы в деревне не встретите гражданских, что всех, кого вы встретите, надо убивать, он категорически это отрицал. Вот, говоря об адвокате, Келли как раз сделал, мягко говоря, не лучший выбор. Хотя он вроде бы выбрал очень опытного и заслуженного человека. Его адвокат Джордж Латимер к тому времени успел в свое время побывать судьей Верховного суда штата Юта, одним из главных военных прокуроров армии США. Это был 70-летний юрист, ведущий теперь адвокатскую практику, заслуженный вообще, так сказать, по, что называется, по самой лацкане пиджака в наградах, но вот после этого процесса его слава, можно сказать, закатилась, потому что практически все однозначно его стратегию и тактику защиты сочли крайне неудачной. Во-первых, он все свалил в кучу. Все аргументы в пользу Келли были в одном, что называется, флаконе. и стресс от потери боевых товарищей, и нечеткие приказы, и исполнение приказа. В общем, одним словом, все, что можно. На присяжных это произвело нехорошее впечатление. Он часто цеплялся к свидетелям не по делу, и это тоже раздражало. Присяжные, кстати говоря, поскольку это военный трибунал, присяжных было не 12, а 6, и это все были офицеры. И у 5 из 6 был опыт Вьетнама. То есть это были боевые.
Они понимали.
Они все это понимали прекрасно. И вот в этой, казалось бы, ситуации хорошему адвокату это должно работать на руку. А он сработал таким образом, что присяжные, в общем, достаточно единогласно вынесли решение о том, что он виновен. Суд продолжался с ноября 71 по март 72. Келли был признан виновным, приговорен к пожизненной каторге, к увольнению со службы и к уплате всех судебных издержек. 3 пункта было в приговоре. Общество встретило, американское, я имею в виду, общество встретило этот приговор очень нервно, и в основном, как показывают многочисленные опросы общественного мнения и другая статистика, в основном негативно. Вот был проведен телефонный опрос общественного мнения, несколько тысяч человек опросили об отношении к приговору, 4/5 сочли приговор несправедливым, в том смысле, что они либо потом там разбивка делалась, они считали, что либо Келли превратили в единственного козла отпущения.
А, вот в чем дело.
Ну, конечно, но это да, только да, один из мотивов. Да. И многие считали, очень многие, 51%, если не ошибаюсь, счел приговор излишне суровым. То есть, вот был такой момент. Буквально засыпали Белый дом телеграммами. Десятки тысяч телеграмм поступили с требованием, чтобы президент помиловал его. И надо сказать, не только обычные американцы, не только там низы армии, но и истеблишмент. Значит, возьмем хорошо людям постарше памятного президента Джимми Картера. Да? Человек мягкий, баптист. Президент впоследствии Всемирного совета церквей, да, крупнейшая протестантская организация. В тот момент он был губернатором штата Джорджия, того самого, на территории которого в форте Беннинг проходил суд. И он тогда, значит, инициировал в штате Джорджия праздник, что-то вроде «День бойца». Причем этот праздник, вот он откровенно инициировал в связи с делом Келли. Дескать, мы недостаточно ценим наших ребят, вот, которые сражались. И он инициировал такую кампанию, обратился к водителям с предложением, с просьбой в течение недели ездить с включенными фарами в знак солидарности с Келли. 5 законодательных собраний 5 штатов обратились с официальным прошением к президенту Никсону о помиловании. 3 губернатора в 3 штатах распорядились после вынесения приговора приспустить флаг в знак траура по лейтенанту Келли. То есть, видите, в какой ситуации на самом деле. При том, что даже в верхушке армии раздавались такие голоса, что это наш позор, что вот мы должны продолжать говорить, что недостаточно во всем разобрались, что почему он только один и так далее, что нужно отдать его начальников под суд. Ну вот, тем не менее. Значит, из своего приговора к пожизненной каторге в тюрьме, собственно, в тюрьме, Келли отбыл 3 дня. После этого по личному распоряжению Никсон он был на военной базе приведен под домашний арест. Он обратится с апелляцией, и через 2 года в Федеральном апелляционном окружном суде судья отменит предыдущий приговор, ссылаясь на различные технические моменты. Судья сочтет, что защите недостаточно удалось воспользоваться своим правом вызова свидетелей, суд отклонил некоторые повестки защиты, ну и кое-какие еще процедурные моменты. На этом основании приговор был отменен. В принципе, по идее, дело должно было бы быть пересмотрено, но преемник, 1974 год, Уотергейтский скандал, да, Никсон уходит, и преемник Никсона Форд в первые месяцы своего президентства воспользовался президентским правом помилования, и Келли был просто-напросто помилован. Этот человек жив. Он 43-го года, то есть ему вот скоро будет 75 лет. У него был какой-то бизнес. Вот. Есть его фотографии в интернете уже в пожилом достаточно возрасте. В 2008 или 2009 году он произнес в официальной обстановке слова о том, что он сожалеет, он просит извинений и так далее. И так далее. Что касается официальных извинений по американского правительства перед вьетнамским правительством, да, они были сделаны после Вьетнамской войны, в том числе и по поводу Сангми. Ну, а, соответственно, вот эта история действительно для очень многих американцев стало, ну вот, тем, что будет определять их отношение к этой войне. Вот термин «грязная война» особенно громко начнет после этого звучить. Резко возрастет поток тех американцев, которые будут уклоняться от призыва, там, и переезжая в Канаду, и, так сказать, другими различными способами. Ну, а как менялось отношение общества к этой войне, и как трудно военным было это понять, гениально, на мой взгляд, показано в «Форресте Гампе».
Конечно.
Да.
Да, и что это такое? Ну, много было фильмов на этот
конечно,
счет.
Конечно, и «Апокалипсис сегодня», разумеется, много, был. «Взвод» много. Был, да.
Ну. Да, много. Много всего, и было понятно и конкретно с подобными ситуациями, и это совершенно было такое. И у Майка Чимина были фильмы, так что здесь очень много этим занимались. Ну, вот такой процесс. Но, во всяком случае, этот процесс был очень показательный, и после него остается непонятным очень многое вообще. Что такое приказ, что такое вообще психологическое состояние людей во время таких войн?
Да вот то-то и оно, понимаете, что когда речь шла, в том числе и на процессе, естественно, что защита привлекала в качестве своих экспертов психиатров и психологов, конечно, вот это состояние солдата, когда он одновременно, плюс это еще и новички, надо понимать, вот эта рота Чарли, они и напуганы, конечно, потому что они противника не видят, их противны мины, растяжки, джунгли.
Ну, конечно, они, и за каждым кустом.
Они в постоянном там... стрессе, да? Да, это я их никоим образом не оправдываю, и вы, разумеется, тоже, но понять, что творилось с этими мальчишками, к тому же, в основном, достаточно малограмотными, малоразвитыми и так далее. Плюс, конечно, сейчас очень много пишут о том, что вообще с дисциплиной в американской армии во Вьетнаме было очень нездорово, там и наркотики, и пьянство, и так далее, и так далее, и это все, конечно, тоже были симптомы этой вот болезни.
Да. И вообще призывная армия, особенно во время войны.
И призывная армия, и партизанская война, и вообще влезание в войну на чужой территории, это все не здорово.
А нездоровее у нас будут сюжеты.
Ну, 1 сентября на пороге, мы всегда его отмечаем таким образом.
Да, будем мучить детей. Но здесь будет не то, что вот эти какие-то массовые убийства детей, или маньяки, или серийные убийцы, а будет связано с тем, что вот вовлечение детей в какие бы то ни было уголовные или другие дела.
Ну, тут не только у нас вовлечение, но самое главное, что мы отбирали дела, которые поставили не просто какую-то криминалистическую, а некую социальную проблему.
Проблему социальную. Да. Ну, вот, давайте посмотрим. «Суд над салемскими ведьмами». Это проблема маленьких детей во взрослом процессе.
Там это очень большое будет иметь значение, когда четырехлетних детей будут допрашивать сначала как свидетелей, потом как обвиняемых. Вот это все, собственно, один из первых процессов такого рода.
Второй у нас суд над Констанцией Кент, предполагаемой убийцей ребенка. Это проблема самооговора, тайной исповеди.
Там очень, да, странная история. Похоже, что она взяла чью-то вину на себя и так далее. И там была очень серьезная проблема с вопросом с тайной исповеди, когда от англиканского священника суд пытался добиться, а он вот стоял на своем и так далее. И там это дело станет прецедентным для британского права.
Третий, это 1865 год. Третий, Российская империя, 1876 год. Суд над Станиславом Кроненбергом по обвинению в истязании дочери. Вот это семейная жестокость.
Это меры воспитания. Знаменитое дело, да, оно очень резкую реакцию Достоевского вызовет, оно вообще будет очень обсуждаться, там будет и адвокатская этика, знаменитый русский адвокат Спасович будет по назначению защищать Кроненберга. Выберите, расскажем.
Так, четвертое теперь, да? Суд над Уильямом Стидом, редактором крупной газеты, по обвинению в вовлечении несовершеннолетней в занятия проституцией. Но это было расследование. Это Великобритания, 85-й год.
Журналистское расследование, да, которое неожиданным образом ударило, так сказать, противоположным концом дубинки по журналисту. И там, конечно, вопрос журналистской этики очень здорово встали. Это уж был прецедент.
Да, это если вы выберете, тут будет о чем поговорить. Суд над Амалией Дайер,
владелец детского приюта по обвинению в массовых убийствах. Это Великобритания, корыстная опека, здесь все что угодно.
Да-да-да, потому что она была владельцей приюта, и там, так сказать, матери ей отдавали детей, возможно, подразумевая, чтобы от них избавились. Очень страшное дело.
Ну что ж, дорогие друзья, вот решайте, все на сайте есть.
Да, идет голосование, решать. Да.
Да, спасибо всем, всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.